Приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа, возлюбленные братья и сестры. Мир вам! Мы будем читать место Священного Писания и рассуждать, что Господь нам желает сказать сегодня. Место Священного Писания Евангелия от Луки, 16 глава, с 1 по 13 стих. Слово Божие здесь так говорит. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь». «Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, «100 мер масла». И сказал ему, «Возьми твою расписку и скорее, и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, «100 мер пшеницы». И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, говорит Господь Иисус Христос ученикам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и богатству. Мамоне. Богатство – это мамона. Интереснейшее место Священного Писания, которое нам говорит о многих тайнах Царства Небесного. Когда Иисус говорил ученикам и учил их, Он открывал им тайны Царства Божия. Мы видим, что неоднократно Господь говорил притчи ученикам, брал какие-то события, которые происходили в реальной жизни и которые всем понятны. Например, купец ищет хороших жемчужин. Нашел он одну самую хорошую. Он берет, продает все, что имеет, и покупает ее. Или невод закинули и вытащил невод разного рода. И всем было понятно это, потому что люди с этим сталкивались, люди знали об этом. Но Господь берет здесь примеры земной жизни для того, чтобы объяснить тайны Царства Небесного. Чтобы открыть небесное людям, Господь говорит о земном. И это понятно было людям. И здесь также Господь открывает тайны Царства Небесного. Передо мной брат сказал, если мы внимательно слушали о том, как нам попасть в Царство Божие. Легко это или нелегко. И помните, брат сказал о том, что мы должны быть совершенными. Помните, perfect. И Слово Божие здесь также говорит о том, как нам наследовать вечные обители. Если мы посмотрим эти 13 стихов, то мы видим, что фактически здесь Иисус, центр своего обучения, смысл весь своего обращения к ученикам в этом месте, он заложен в 9 стихе. 9 стих, у кого есть Библия, следите, пожалуйста, потому что по экрану не совсем легко это все высветить. У кого есть Библия, смотрите, 9 стих – это центр, ради чего и Господь это все говорит ученикам, вот то, что мы прочитали. И посмотрите, к этому 9 стиху ведут 8 стихов. Это как прелюдия, это как вступление, это как подведение к тому, чтобы объяснить необходимое, и ученики скажут, да, мы понимаем. А вот 10, 11, 12 и 13 стихи, это как эпиграф, это как заключение, это как крыша над зданием, и строение закончено. Иисус говорит ученикам о вполне понятных земных событиях, которые и в наше время происходят. Мы видим, что один человек богатый имеет управителя, ему было трудно и невозможно самому управлять со всем, что он владел. И ему нужно было расширять производство, как сейчас, развивать производство, дальше и дальше двигаться в своей жизни. И он нанимает управителя, который будет управлять. И этот управитель, мы видим, очевидно, был не глупый человек. Это был умный человек, это был способный, талантливый, очень много мог делать, поэтому его и наняли на эту работу. И работа эта не была такая, что надо землю копать, или там надо было на стуже работать. Эта работа была такая, как если можно говорить в народе, как сыр в масле катается. И мы видим, что сам господин этого владения огромного был добрым человеком. Был очень добрым человеком. И это не был жестокий и злой хозяин. Это был добрый и рассудительный и умный хозяин. И он нанимает управителя. И, конечно, сначала управитель работал хорошо. А потом стал воровать. Это всем нам, мы из реальной жизни очень часто мы слышим об этом, знаем об этом, что этот управитель стал воровать. Обратите внимание, братья и сестры, здесь нам нужно, когда мы читаем 9 стих, и мы еще раз вернемся к этому вступлению, к этим 8 стихам позже. А посмотрите, когда мы читаем вот этот 9 стих, что является центром здесь учения Господа, здесь Господь говорит так, это заповедь Господня, это Его, Он сказал, делайте это. И мы знаем, что Господь так сказал, если говорит делайте, мы должны делать, если говорит не делайте, мы не должны делать. Это заповеди Господни, и если мы это не будем делать... Как сказал Господь? Он сказал, приобретайте, и мы должны это делать. И если мы не будем так делать, как Господь сказал, мы этим самым показываем, что мы не любим Господа Иисуса. А войдет ли в Царство Божие тот, кто не любит Господа Иисуса? Иисус так и сказал, Евангелие от Иоанна, 14 глава, так об этом говорит. «Если любите Мои, соблюдите заповеди Мои. Кто любит Меня, тот соблюдает заповеди Мои». И здесь Господь говорит, приобретайте. Когда мы читаем 9 стих, у нас сразу возникает несколько вопросов, на которые мы должны получить ответы из Священного Писания, потому что Библия, Слово Божие, объясняет само себя. Первый вопрос это, он совсем, знаете, как-то немножко даже неблагозвучно звучит. Во-первых, мы должны друзей приобретать богатством неправедным. Казалось бы, более благозвучно звучит праведным, вот праведность. А тут Господь Иисус говорит ученикам, приобретайте себе друзей богатством неправедным. И мы должны знать по Священному Писанию, а что же такое богатство неправедное? Потому что мы должны его употребить, мы должны использовать его для того, чтобы приобрести друзей. Обратите, второй вопрос в этом стихе, который встает перед нами, и это тоже реальность. Мы должны приобрести себе друзей, и причем это не друзья такие, как бы в обычном понимании эти слова иногда говорят, когда выйдут, там большая аудитория, и кто-то говорит, друзья дорогие, а он даже их в лицо не знает, и он даже не знает, как зовут этих друзей. Просто так, говорится, друзья, ну, слава Богу, что не враги, но такие друзья здесь имеются в виду, которые имеют особые какие-то качества. Какие качества эти имеют друзья? Во-первых, эти друзья имеют особое право, особые полномочия и особую власть принимать вечные обители. Это непростые друзья. Как говорят, вот сосед, мой сосед Вася или там Ваня, это мой друг. А может этот сосед и вообще неверующий. Но эти друзья, о которых Господь говорит, они должны быть особыми друзьями. Это особые друзья. Они имеют право особое, полномочия и власть принимать вечные обители. Дальше что мы видим? Что эти друзья принимают на одном условии, по слову Господню. Есть одно условие, когда эти друзья примут вечные обители. Что же это за условие? И здесь Господь говорит, когда обнищаете. Опять тоже не совсем, как бы, знаете, особенно в Америке, вот такое неблагозвучное, быть может, слово «обнищаете». Тут, наоборот, процветать, как бы, да, жизнь с избытком. А тут Господь говорит, когда вы обнищаете, вот тогда друзья эти примут. А если не обнищаете, друзья эти не примут. Вечные обители. И мы должны на основании Священного Писания рассмотреть эти вопросы и получить на них ответы, чтобы нам действовать правильно, так как Господь говорит, и именно приобретать. Во-первых, давайте обратимся к первому вопросу. Что же такое богатство неправедное? Обратите внимание еще раз, мы обратим внимание, что когда Иисус в 9 стихе говорит эту заповедь, а это заповедь Господня, то Он к ней дорожку такую из 8 стихов. Мы знаем, что сначала не было Новый Завет, Священное Писание поделено на стихи, это потом поделили, но во всяком случае мы возьмем, что довольно большое место Священного Писания подводит нас к этому малому. И на стихи очень удобно пользоваться, и это все действительно помогает нам в работе над Священным Писанием. И мы видим, что вот 8 стихов нас подводят к 9-му. Что происходит? И давайте мы на основании вот этих 8 стихов посмотрим, что же такое богатство неправедное. И мы возьмем этого управителя. Этот управитель был нанят, и он работал на своего господина. Этот господин поручил ему, верил ему, дал ему в пользование, дал ему право и власть распоряжаться имуществом своим. И для этого управителя то богатство и то имущество, которым он пользовался, распоряжался, делал какие-то сделки, оно было не своим, это не его было, оно было господина его. И оно для него было неправедное. Почему? Оно не ему принадлежало, оно принадлежало господину, который дал. Но этот управитель имел право, имел власть, имел поручение, имел все полномочия и возможности пользоваться всем тем, что дал ему господин его. Что же для нас является богатством неправедным? Давайте мы обратимся к месту Священного Писания. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, хорошо известное место, 10 стих. Здесь так говорит Слово Божие. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя где? В теле. Доброе или худое?» Оказывается, в сущности, самое главное, мы живем, братья и сестры, где? Не в Такоме, там, не в Сиэтле. Самое главное, мы живем в теле. Посмотрите, как 5 глава, это уже послание 2 Коринфянам, 1 глава, 1 стих, апостол Павел Духом Святым говорит, смотрите, «Ибо знаем, что когда земной наш дом, это хижина, в которой мы живем, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». То есть мы видим, еще обратим внимание, чтобы нам понять и утвердиться в правильном понимании, первое послание святого апостола Павла Коринфянам, 6 глава, 19 и 20 стихи. 1 Коринфянам 6, 9, 2, 19, 20. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть чьи? Наши?» Чьи они? Божьи. Если можно, высветите 1 Коринфянам, 6 глава, 19-20 стих. Слово Божие говорит, «Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Бог дал нам тело, мы его не выбирали. Бог дал нам рост, определенный цвет волос, определенный цвет кожи, определенные черты лица мы не выбирали, когда рождались. Мы об этом даже не думали и даже не знали. Бог дал нам. Слава Богу, мы имеем это богатство. Во сколько мы можем оценить зрение? Сколько стоит, чтобы зрение иметь? Сколько стоит, чтобы слух иметь? Какие чудеса Бог сделал в нашем теле? Даже вот такой факт. Вы знаете, вот когда мы просто вот так стоим, братья и сестры, вот просто стоим, руки опустили, в нашем теле работает больше 200 мышц. А мы думаем об этом? Думаем ли и говорим ли, так, мышца 137-я сокращайся, 125-я расслабляйся, 81-я укрепляйся. Мы так думаем? Мы стоим. Бог дал. Во сколько мы это оценим? И все, это разве мы заработали? Разве мы это приобретали своим тяжелым, усердным трудом? Бог дал нам. И говорит, пользуйтесь. Но потом придет время, когда Он скажет, дайте отчет. А что вы делали, когда вы жили в своем теле, которое я дал вам? Обратим внимание, 6 глава послания к римлянам. Здесь так говорится, и апостол Павел очень понял это, очень переживал за это, и как он ревновал, чтобы всю оставшуюся жизнь, сколько ему дал Бог, когда его нашел, посвятить для Бога. 6 глава послания к римлянам, 19 стих. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Вот то, что Бог дал, грешники употребляют на зло, смотрят глазами своими на порнографию, на нечистоту, занимаются всякими играми, которые увлекают их во всякую оккультную зависимость, за всякую нечистую зависимость от компьютера. Смотрят на нечистое, слышат и любят слушать нехорошие вещи, руками своими делают убийство, делают зло, ноги спешат на пролитие крови. Для чего употребляют тело, которое Бог дал? Для зла. Апостол Павел тоже в свое время вроде был таким, знаете, очень религиозным, но он сколько зла сделал, когда не ведал. А когда Господь ему открылся, и он понял, куда он идет, и понял, что он делает, он всю свою жизнь посвятил для Бога и не смотрел, что его палками бьют, камнями бьют. И уже, быть может, камнями побили, ну все, куда-то надо уйти в тень. Нет, он не смотрит на это, он живет для Бога, он знает, он перейдет пред Богом и даст ответ за все то, что он делал. Братья и сестры, богатство неправедное для нас, это то, что дано нам, и оно принадлежит не нам, но мы можем им пользоваться, мы можем им распоряжаться, мы можем его употребить на какие-то дела. Это есть тело наше. Что еще для нас является богатством неправедным? Несколько моментов, мы один из них возьмем. Деяния святых апостолов, 17 глава. Здесь Господь через апостола Павла в Афинах, где апостол Павел говорит эту великолепную проповедь. 10 всего стихов, а в этих 10 стихах все. От сотворения мира до суда над этим миром. И он говорит так, посмотрите, 17 глава Деяния святых апостолов, 26 стих. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы, то есть чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». То есть что еще дано нам? Это определенное время. Мы не родились 500 лет назад. Я, например, когда читаю о Средневековье, о тех кошмарах, которые в Средневековье, как жили люди, и говорю, слава тебе, Господи, что я родился не в 1500 каком-то году. Хотя это не от нас зависело. Выбирали мы, когда родимся. Бог дал нам определенное время, когда мы появились на этот свет. И дал нам определенное время обитания. И даже то, что мы здесь, Бог предусмотрел, и мы живем в тех пределах, которых Он дал нам. Но Он за это все спросит, как мы распорядились этим бесценным богатством временем, как мы распорядились этим бесценным богатством тем местом обитания, сделали ли это для того, чтобы прославить Бога. Слово Божие нам говорит здесь, приобретайте себе, друзей, богатством неправедным. То есть мы поняли из Священного Писания, что богатство неправедное – это то, что нам дано, верено, поручено, определено, чтобы мы пользовались. Мы можем пользоваться, мы можем им распоряжаться, но оно не наше. Оно не наше. Оно принадлежит Богу. Что характеризует богатство неправедное? Оно не наше. Оно чужое. То есть оно Божие, это не мое тело в сущности, и не ваши тела, братья, а Божие. Оно не истинное, то есть оно не постоянное. Дальше мы смотрим, когда Господь говорит, Верный в малом, вы во многом верны. Неверный в малом, неверный во многом. Если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? То есть Господь говорит, вы не в истинном богатстве живете. Это не то богатство истинное, которое вы будете иметь вечно. Наши тела, они все будут в земле, если Господь не придет и не будем восхищены. Все мы умрем, если Господь не придет до этого времени. И поэтому наше это богатство, наше тело, оно не наше, оно Божье, оно не истинное, оно не постоянное, оно временное, изменяющееся. И мы посмотрим на себя в зеркало, и моя мама, когда ей было 78 лет, она смотрела на себя в зеркало и говорит, а Артем, говорит, ой, говорит, даже, говорит, и не, неужели это я? И так и мы тоже посмотрим, как быстро жизнь летит, и оно меняется. Если мы посмотрели бы на себя в зеркале 30 лет назад, мы бы другие видели, да? Сейчас уже другие. Дальше. На него не надо полагаться, потому что оно обманчивое. И оно малое, это богатство, по сравнению с большим, с верным. И так как говорится, если вы в малом, и Господь сравнит, вот то, что богатство, которое вы имеете, оно великое по цене. Нет цены такой, которой можно было бы душу, которую можно было делать тело, сказать, ну за сколько стоит, чтобы глаз сохранился, уши, чтобы мы могли слышать. Сколько великие ценности, но по сравнению с небесным, это малое богатство. Что же характеризует праведное богатство? Праведное, оно наше, истинное, оно не меняющееся, оно постоянное, оно не зависит от времени, оно не ветшает. Мы прочитаем об этом верном и истинном богатстве. Первое послание Петра, 1 глава, 3 стих и 4 ниже. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах, для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению». И об этом-то Петр, апостол Павел и говорил о том, что когда эта хижина разрушится, мы имеем дом вечный, нерукотворенный. Вот то богатство, это истинное, оно уже наше. Мы им владеем навечно, не на тысячу лет, навечно. Так Господь говорит, так оно будет для верных Господу. И здесь Слово Божие говорит о том, что это богатство неверное, оно дано для того, чтобы мы приобретали им друзей. То есть наши способности, наши возможности, наши дела, наш труд, мы все должны приобретать друзей. Каких друзей? Опять давайте ко второму вопросу. Друзья – это те, которые имеют особое право, власть и полномочия принимать вечные обители. Что это за друзья? Мы видим, что и в этом месте Священного Писания, на этой же странице, Дух Святой не зря так сделал, ничего в Священном Писании случайного лишнего нет, что здесь буквально несколькими стихами ниже говорится о друге Божьем, который принимает на свое лоно, принимает вечные обители. Мы знаем это повествование о богаче и Лазаре. Написано так, «Умер нищий и отнес...» 22 стих, 16 глава Евангелия от Луки. «Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер богач, и похоронили его, и в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его». Мы знаем, что Слово Божие говорит о этих друзьях. Послание Иакова нам говорит так, цитируя и подтверждая то, что было в Ветхом Завете, и в Новом Завете Дух Святой говорит через апостола Иакова так. Вторая глава послания Иакова, 23 стих. «И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим». Вот что говорит Слово Божие о друзьях, какие должны быть друзья. Дальше, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 15 глава, здесь также Господь говорит о друзьях. 15 глава Евангелия от Иоанна, 14-15 стихи. Господь Иисус говорит ученикам Своим, в это время уже Иуды не было, он ушел совершать свое нечистое дело. Господь говорит, «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам». Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Каких друзей мы должны приобретать? Мы должны приобретать Церковь Божию, ветхозаветных праведников. Мы должны привлекать в Церковь Божию. Мы делаем друзей, мы приобретаем друзей, приобретаем именно способностями, возможностями. Мы можем пойти засвидетельствовать, а мы можем полежать дома на диване, посмотреть фильм какой-нибудь. Мы можем засвидетельствовать, когда с кем-то рядом едем, а мы можем проспать в это время. Для меня это как-то тоже одно время на самолете часто бывает, летишь, и сидит рядом с тобой локоть к локтю, как брат с братом или брат с сестрой сидишь с каким-нибудь попутчиком 2 часа, и я подумал в свое время как-то, а почему не использовать 2 часа для того, чтобы засвидетельствовать этому человеку? Примет, слава Богу, не примет во свидетельство, но я хочу сделать то, что сказал Господь, вы будете моими свидетелями. Мы приобретаем, если мы это не делаем, мы не используем те дары, не используем то богатство, которое не наше, но мы им пользуемся и должны пользоваться, чтобы Господину нашему было радостно. Чтобы Господь Иисус сказал, верный и добрый раб, войди в радость Господина твоего. Дальше мы видим, что Слово Божие говорит, что вот эти друзья, ветхозаветные праведники, Церковь Господа Иисуса Христа, они примут в вечные обители. И мы видим, что Церкви дано это право. Помните, как Господь Иисус сказал Петру, как камню, на котором будет ставить Церковь, что свяжете на земле, где будет связано? На небе. Что развяжете на земле, где будет развязано? То есть, что мы сделаем здесь во временной жизни нашими немощными силами, нашей немощью, оно будет навеки. Правда, только надо знать, что это не относится к той церкви, которая неверна Господу. Мы не можем сказать, что Лаодикийская церковь могла связать, и оно будет связано навеки. Что она могла развязать, и оно будет развязано навеки. Почему это Лаодикийская церковь? Там Христа даже нет. Он стоит у двери и стучит, и говорит, откройте. А они свои вопросы решают, у них свои активити, у них очень много дел, какие-то мероприятия церковные, какие-то общения, а Христос за дверью, откройте. И они не могли решать правильно. Не могли решать и та тоже Фиатирская церковь, которую Господь сказал, то ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв, потому что только несколько человек сохранили себя в белых одеждах. И мы представим членское собрание в этой церкви, где говорится 3 глава Откровения, Сардийская, простите, церковь, где Господь говорит, только несколько человек у тебя сохранили чистые. И мы представим членское собрание в этой Сардийской церкви, и решается вопрос какой-то, и только несколько человек праведников. А большинство вот и голосует, что связать, например, или что-то развязать, оно не будет связано навеки, потому что они мертвые перед Господом. Слово Божие нам говорит и о Филадельфийской церкви, и о Смирнской церкви, которым Бог никаких замечаний не сделал. Вот они могут связать навеки, они могут развязать навеки. Слово Божие говорит, что мы должны, и Бог дал власть церкви, и церковь Христова есть чистая, святая, непорочная. Поместные бывают иногда порочные, как Лаодикийская церковь, например. И мы видим, что Господь говорит, что то, что эти друзья примут, когда вы обнищаете. Что Слово Божие говорит нам об этом обнищании, потому что нам тоже надо узнать. Прочитаем место Священного Писания. Это 2 послание к Коринфянам, 8 глава. Здесь Слово Божие так говорит нам об обнищании. Здесь берется пример Господа Иисуса Христа, 2 послание Коринфянам, 8 глава, 9 стих. «Ибо вы знаете, — говорит Дух Святой через апостола, — благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Христос оставил для нас пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, будучи злословен, Он не злословен взаимно, страдая не угрожал, но предавал все судьи праведному. Мы знаем это. Христос – пример наш. Мы должны идти по следам Его. И вот Он обнищал ради нас. Он оставил славу небес. Он пришел в этот мир и стал по виду как человек. И Он принял поругание от Своего творения. И Он добровольно шел на крест. И Он добровольно отдал жизнь свою, и Он воскрес силою Бога. потому что он был верен Богу во всем. И смерти невозможно было его удержать. Невозможно, не за что было держаться. А смерть может держаться только за грех. Он не сделал никакого греха. Слово Божие говорит, и Иисус обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетой. Слово Божие говорит, Нагорная проповедь, это хорошо известное место нам, 5 глава, 3 стих, о том говорит Христос, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, вечные обители». Блаженны, вот об этой нищете говорит Дух Святой через это место. Если мы будем иметь эту нищету, мы будем в Царстве Небесном, мы будем в вечных обителях. Слово Божие говорит нам, и также мы видим этот пример практичный, как он произошел, второе послание Коринфянам, 6 глава, 10 стих. Апостол Павел говорит, о себе свидетельствует, «Нас огорчают, а мы всегда радуемся». Дал бы Господь нам всегда так делать. «Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Апостол Павел обнищал. Он имел эту нищету духа. Он имел эту нищету, которая такая, что может обогатить весь мир верностью Богу. И Слово Божие нам ясно говорит о том, и это заповедь Господня, что мы должны приобретать себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда мы обнищаем, приняли нас в вечные обители. Посмотрите, Слово Божие здесь говорит о том, и Господь здесь говорит о том, как вот этот управитель, обратите внимание, недаром столько много места по сравнению с 9 стихом, одна заповедь здесь. Здесь заповедь такая. Посмотрим, если из этих 13 стихов, здесь только заповедь, это Господь говорит, приобретайте. То есть это глагол повелительного наклонения, что мы должны это делать. А 8 стихов говорится о том, как вот этот фактически управитель, который был пойман за руку, как он предпринимает отчаянные, всевозможные хитроумные дела, усилия, попытки для того, чтобы обеспечить себе, ну сколько он еще проживет. Мы видим, что и согласно этого места, что это не был молодой человек, что это не был человек полный сил физических, потому что он говорит, копать не могу, нет сил. Уже он, может быть, много лет работал, а потом стал приворовывать, показалось, что недостаточно мало, и стал приворовывать. И мы видим, что он не был уже исполнен богатырских сил, он уже был в возрасте. Ну, сколько он еще проживет? Ну, может быть, год проживет, может быть, 10 лет, ну, может быть, даже 30 лет еще проживет, но все равно умрет. Но посмотрите, здесь Господь говорит, как он старается обеспечить себе вот эти 30 лет жизни, оставшиеся нормальным каким-то состоянием. И говорит недаром Господь с какой-то ноткой сожаления, горечи о том, посмотрите, говорит, «Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Мы видим, что Господин, еще очень важный тоже момент, чтобы мы правильно понимали здесь, Господин этого управителя похвалил. Но очень внимательно, большая разница, он не одобрил его. Истинное значение этого слова похвалил о том, что сказал, ну надо же, молодец, как это он выкручивается из такого вот трудного положения. Ну-ка надо же, как он старается себе обеспечить. То есть он похвалил его догадливость, но не одобрил, не сказал, молодец, продолжай дальше воровать. Нет, он не одобрил его, он только похвалил его за его усердие. И Господь говорит, приводя этот пример, как этот управитель на какое-то короткое время, может ему месяц осталось жизни, кто знает. Может, его какая-нибудь там повозка бы сбила через месяц, кто знает. Но он так старается, потому что копать не может, просить стыдиться, а хочется жить неплохо, а хочется кушать, и хочется как-то одеться. И вот он так старается, а Господь говорит, а сыны света, которым надлежит жить вечно, не тысячу лет, не миллион лет, в Царстве Божьем, как мало подчас стараются употребить то, что Бог дал для свидетельства, для евангелизации, для благовестия, для того, чтобы сказать людям весть о Господе. Ведь для этого мы и живем. И Господь сказал, вы будете моими свидетелями. Это цель нашей жизни, для этого мы и живем. Чтобы свидетельствовать о совершенствах, призвавшего нас из тьмы нашей в свой чудный свет. Посмотрим каждый из нас и в этот вечер, и сколько даст нам Господь жизни, пусть это слово работает Божие в наших сердцах. Как мы стараемся другим сказать о Господе. И не только словами, прежде всего делами, отношением, поведением, одеждой. Отличаемся ли мы от этого мира? Или мы уподобляемся этому миру? Можно ли посмотреть и сказать, да, вот это письмо Христово? Или непонятно, что это за письмо? А Слово Божие говорит, вы письмо Христово, всеми узнаваемое, его еще не читали. А только по конверту посмотрели и говорят, да, это письмо, как мы знаем, по конверту еще не открыли, смотрим, да, это письмо из банка, а это письмо из электрической компании, откуда мы знаем? А конверт такой. И конверт это тоже наше тело и наша одежда. И чтобы по конверту тоже узнавали, что это не такие люди, как в этом мире. Пусть Господь благословит нас. Помните это место Священного Писания, где Господь сказал, что всем нам надлежит предстать пред судилище Христово, дабы каждому получить соответственно тому, что мы делали, живя в теле. Пусть Господь благословит нас, дорогие братья и сестры, чтобы когда мы явимся перед лицо Божие, а рано это придет, и нам услышать от Господа эти благословеннейшие слова. «Войди в радость Господина твоего, верный и добрый раб». Аминь.